сегодня у нас серьезный беседы. И я немножко сделаю выступление, потому что я думаю, что есть люди, которые никогда не слушали мои лекции и не знакомы с ведом. Поднимите руку, есть такие? Даже пусть здесь человек все равно есть. Значит, веда – это древнее знание, которое глубоко научно. На основе этого знания, на основе этого знания я разработал свой метод лечения, который сейчас становится все более эффективным. То есть это наука, серьезная наука, она имеет различные ветви, касающиеся медицины, знаний медицины, по астрологии, астрономии, математике, физике, истории, юриспруденции и так далее. То есть это серьезное знание, которое зачастую несерьезно очень оценено обществом современным. И моя цель – донести до вас снова какие-то основы этого знания. Согласно медицинским представлениям, психика человека не является комбинацией нервных импульсов, как доказал великий ученый академик Павлов. Я его очень люблю, ценю, но, к сожалению, не согласен с ним, потому что психика человека, несомненно, имеет свое строение. Она не является просто какой-то подвижной системой комбинации нервных импульсов. То есть это вполне конкретная структурированная ткань, которая имеет свою анатомию и которая называется телом, то есть тонким телом человека. В этом тонком теле существуют свои каналы, психические каналы, называются нади. Нади. Не нади, а нади. Вот, этих каналов веды выделяют порядка 500 тысяч, из них 80 тысяч разбираются как основные, 14 из них являются самыми главными. И о трех из них мы сегодня даже поговорили в какой-то степени. Значит, мы говорим в данном случае только об одной части тонкого тела, потому что то есть, вот это тонкое тело, которое я сейчас чуть-чуть коснулся, его описание, оно называется тонким телом ума, или тонкое строение ума. То есть это фактически ум, которым мы думаем. Но также в нашем тонком строении есть еще разум, который имеет три представительства в области головы, вот здесь вот в этом центре психическом. И вот здесь, в двух этих центрах, действует разум. Также он действует в области сердца и в области копчика. Три вида разума, об этом мы тоже будем говорить сегодня. Разум управляет умом и дает нам возможность менять себя, свой характер. Менять себя не означает грубо менять. То есть телефон ставит и поменял себя. Вот. Менять себя означает менять свой характер. Поднимите руку мужчины, которые готовы принять жену с маленькими грудями, но хорошим характером в свою жизнь. Кто не согласен с этим? Кто, кому груди важнее, чем характер? Есть такие? Не бойтесь, мы же честно, у нас демократическое общество. Наверное, есть, но не боятся здесь руки поднимать. Итак, постепенно, как бы, в течение жизни человек понимает, что характер – это несколько более ценное, чем внешность человека. Это очень важное понимание, достижение. Очень важное, ценное достижение, которое нужно кровь пролить, чтобы достигнуть. Ум создан из характера, но есть также и черты характера. Черты характера принадлежат разуму, то есть ум собственных характера, но сама возможность менять характер, менять сильный характер, это функция разума, менять характер. Сильный характер означает сильный разум, потому что бывает у человека слабый характер, когда разум не работает, то есть человек не способен себя держать в руках. У ума есть чувства. Чувства – это щупальца ума, они как бы направлены внутрь, сам ум смотрит внутрь, думает. А у него есть еще пять чувств. Это чувство слуха, которое соединяет ум с разумом, и это главное чувство. Чувство слуха меняет разум также. И меняет черты характера очень сильно, чувство слуха. Оно связано с верой человека, с сменой его судьбы. Потому что разум сам по себе связан сильно с судьбой, об этом еще будем говорить. Чувство осязания, второе чувство подначности, оно очень сильно приковывает психику к себе. Чувство осязания связано с нашим телом. Мы боимся потерять тело, это ценность большая в нашей жизни. Поэтому чувство осязания, оно имеет боль, ощущение боли, а также связано с половым чувством, которое тоже очень сильно человек, который особенно в последнее время очень сильно дорожит. Особенно в последнее время больше и больше дорожит. Вот. Ну и раньше люди тоже дорожили, но не в такой степени, конечно, как сейчас. Сейчас прям люди стреляются, это если половое чувство отсутствует, значит жизнь не зачистит. Значит, чувство зрения, чувство осязания связывает тоже разум с умом, и оно связано с чистотой человека или осквернением. Допустим, если человек едет в автобусе, и он это очень хорошо может почувствовать, что если кто-то до него дотрагивается, допустим, пьяный человек, он болеет, он уже в таком состоянии находится, становится как-то неприятно, хочется подвинуться самому даже. И это неприятно идет куда-то внутрь. И потом настроение портится. Это чувство осязания в этом случае загрязняет разум. Потому что оно связано с разумом. Разум означает энтузиазм человека, решимость, его способность оценивать ситуацию и так далее. Об этом поговорим. Значит, чувство зрения связано с умом. И глаза человека – это не зеркало души, глаза – это зеркало ума. Ум человека можно диагностировать по глазам. Например, если человек болен шизофренией, это можно увидеть по глазам. У него взгляд очень далекий. Он смотрит вроде бы на тебя, но он тебя не видит. То есть он такой. Вот. То есть есть разные виды загруженности психики человека. Вот. И эти все виды загруженности можно увидеть по глазам. И загруженность это находится в уме. Она изымает нервную систему. Наши психиатры это поняли. И они нагружают нервную систему транквилизаторами. В результате ум не может соединиться с нервной системой и работать, действовать через него. Извне. Поэтому и кажется, что человеку стало легче, ну, психически больному. Но на самом деле ему легче от транквилизаторов не становится, и эти таблетки не могут их вылечить, потому что они не действуют на ум. На ум могут действовать другие факторы, например, имеющие тонкую природу, например, люди окружающие, растения какие-то живые могут на ум действовать, традиционные кармы могут действовать, потому что они тоже из жизни сделаны. Это традиционные камни, это те камни, которые добывают на прорабатывают делать кирпичи. Это камни, которые вырастают в коконе в определенном, разбивают там этот кокон. В результате жизни в этом камне сохраняется столетиями. И когда раньше влияет на человека, он создает ему определенное настроение. То есть психическое настроение, характер есть во всех живых существах, потому что тонкое тело ума есть у всех, у деревьев, у растений. Когда мы кушаем растения, мы наполняем все энергией ума растений. Поэтому мы становимся удовлетворенными после еды. Некоторые люди думают, что надо есть только ради витамина, белков, жиров и углеводов. У них такая теория, такое мышление, что это главная пища. Ну, тогда, значит, надо есть жир. Самое лучшее – раздельное питание. Самый лучший способ питаться – взять витамины, выработать, что уже сделали. Есть один витамин, есть один жир, есть просто кусок жира взять и есть. Есть одну воду пить. Вот, дальше есть одни углеводы. И согласно этой теории, это самое полноценное питание. Почему-то хочется разнообразных блюд, разнообразных растений. Так или нет, не хочется. Кому-то уже не хочется. Он уже достиг совершенства в этом понимании вещей. Витамина жировом. Калорийно, калории считает. В результате он уже не хочется ему есть огурчик, допустим, здесь. Вот, это связано с характером. Есть у растений характер, человечество наполняется этим характером, становится удовлетворенным. Почему так часто кушать как хотим? Раз в 4 часа, допустим. А кто-то раз в 5 часов. От чего это зависит? От истощения характера. Вот, допустим, человек думает, постоянно ходит, думает. Инфляция. Это этого жрать хочется больше, между прочим. Потому что он расходится. Понимаете? Человек кушать больше хочет. Почему больной больше голодных? Так обычно люди не так сильно голодают, но больной не очень голодные. Не потому что меньше едят. Они едят, может быть, и меньше, но человек становится очень быстро голодным, если он нервничает. Вы попробуйте проэкспериментировать, кушать хочется через каждые 15 минут. Почему? Потому что ум истощается. Кушать хочется, ум истощается, пищеварение активизируется, человек становится толще, он наполняется, инфляция наполняется. Инфляция, когда увеличивается, все толстеют, почему они запасаются веществами. Вот. Для чего тут пережить инфляцию? Так работает механизм самосохранения. Человек начинает есть сразу, больше, больше, толстеет, все больше. Вот. Это связано не с тем, чтобы инфляции питательных веществ не хватает. Инфляции не хватает умственного числа спокойствия людям. И это значит, что разум перестает работать нормально, самоконтроля не хватает людей. Чувство зрение таким образом связано с умом, чувство вкуса связано с психической энергией человека с праной. Допустим, если человек разбирается в пище, что ему нравится, что не нравится, он таким образом быстрее восстанавливает силу. Поэтому, когда человек больной, очень истощенный, лежит, такой умирает, вот, как фильм есть, прочитая весь фильм там, один солдат говорил, проток Ванька умирает, духи просит. Все, ну, Киев пошел искать. Потому что Ванька умирает, духи просит. Это значит, что надо человек, который истощен, ему надо давать то, что он хочет, понимаете? Потому что если ему давать другую пищу, он не восстановится. Когда человек вкус испытывает, тот, который ему нужен, он от этого сразу становится ему лучше, он восстанавливает силы. Я когда гепатитом заболел после еды, и ел только соленые огурцы и лапшу. Не было хорошо. То есть вкус зависит от состояния человека физического. Силы человека, от вкуса силы набирается. И обязание, оно связано очень сильно с телом, с самим телом. Поэтому один из признаков того, что человек заболел тяжелой болезнью, у него пропадает запах. Не может нюхать. Пропадает сила, чувствительность запаха, краски запаха пропадает, значит тело становится неуправляемым. Если у собаки нос перестал быть влажным, собака не может нюхать, значит заболела. Вот у нас примерно то же самое. Мы не знаем, не догадываемся об этом, потому что мы не изучаем, как это все работает сейчас. Сейчас изучаем, как работает компьютер в основном. Итак, чувства связаны с умом, и они ведут нас в этой жизни, удовлетворяя чувства, то есть есть объекты чувств. Объекты чувств – это люди, природа и все прочее. Когда мы видим красивый объект чувств или хороший, приятный, мы испытываем счастье. И основная концепция жизни в материальной жизни, как говорят веды, нашей материальной жизни, это вокруг себя сделать такую обстановку, чтобы чувства все, вкуса, зрения, все чувства были удовлетворены постоянно, чтобы квартира красивая была, чтобы муж был хорошим, чтобы не пил, не курил, всегда себя дарил, пёщу маму называл, да, был спиртному равнодушен и беседе не скучен. Вообще не скучно, да? Так, правильно? Компания не скучен. То есть это удовлетворение чувства зрения в компании, беседе, чувство слуха. То есть вот когда человек удовлетворяет эти чувства, он становится счастливым. Когда начинается инфляция, то чувство становится неудовлетворенным, потому что квартира становится хуже, пища хуже, жена тоже хуже, недовольная. Вот, то есть все становится внешне хуже, и поэтому человек становится несчастным. Но веды говорят, что вот этот способ понимания жизни обычных людей, которые испытывают, он является таким надежным, потому что все так живут. Веды говорят, что этот способ понимания жизни – это полное безрассудство. То есть думать, что это основа жизни – это полное безрассудство. И вы сейчас, когда наступил такой период, когда видно, четко видно, что люди, которые в это вложили всю свою судьбу, они сейчас полностью разрушены психически. Они стали просто за месяц, за два становятся как котлеты, такие люди. То есть человек ипотеку все деньги отдал, надеялся и верил финансовые механизмы счастья. Результат? Он застрелился. Вот это результат. Это реальность, которую мы должны принять сейчас. Это наша жизнь. Так вот, где-то говорят, что есть еще внутреннее состояние человека. Внутреннее, не внешнее, внутреннее состояние. Внутреннее счастье. Зависит от чистоты отношений человека с другими людьми, от бескорыстия, от способности человека отдавать другим людям что-то. То есть он делает доброе дело, и после того, как сделал, испытывает счастье. Допустим, он нищему там что-то кусочек хлеба дал, и счастье пришло само к нему в сердце. Это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь не зависит от инфляции, количества денег, насколько жена красива, некрасива. Внутренняя жизнь зависит от того, как ты к жене относишься, потому что если она некрасивая, но ты к ней относишься очень хорошо, она тебя очень любит, и ты от этого становишься счастливым. Потому что любовь автоматически приносит счастье. Для этого не нужно напрягаться, чтобы быть счастливым. Когда близкий человек тебя любит, это приносит счастье само собой. Итак, у нас есть разум. Разум – это необыкновенная психическая структура человека. Почему необыкновенная? Потому что ум, он всегда хочет быть счастливым, он стремится к счастью. А разум – это тот, кто счастье дает, это проводник счастья. То есть он ищет счастье, разум ищет счастье. И он ищет через знания. Существуют разные виды знания, и человек, мы не задумываясь на том, мы становимся слугой какого-то вида знания в своей жизни. Например, один человек считает, что положение в обществе сделает его счастливым, и он идет вверх по карьере любой ценой достигнуть определенного положения в обществе. Он устремлен к этому, его разум знает. Он видит, что эти люди, которые имеют вот такое-то положение, несчастливы, они лучше счастливы, у них лучше жизнь. И он идет куда-то, устремлен очень сильно. Другой человек считает, что деньги дают счастье, и он стремится больше денег заработать, чтобы их не стало. Третий человек считает, что красивая женщина рядом дает счастье, и он ищет себе красивую женщину. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. То есть он не может остановиться. Все красивее и красивее. Третий, четвертый думает, что когда он в спорте станет победителем, добьется золотого пьедестала, он в это верит. Так в песне поется. Мы верим твердо, герои спорта, нам победа, как воздух нужна. Мы хотим всем рекордом, наш звонкий токсин. Это вера, это функция разума. вера это функция разума. Человек верит, и вся жизнь его создана из этой веры. То есть она и крутится вокруг веры. Каждый человек должен понять, вокруг чего крутится его жизнь, в чем его вера заключается. Потому что вера человеку дается определенный тип веры, дается от рождения. Вот, допустим, человек рождается, маленький ребенок, он сразу он верит в маму. Сразу во что он начинает верить, он верит в маму. Мама откуда? Мама приходит, просто к ней прижался, все. Он защищен, он удовлетворен, спокоен. Потом он начинает немножко осматриваться, видит, что еще папа верит. Начинает папу верить тоже. Он рос, к нему прижался, все классно, рядом с папой. Потом бабушку верит, дедушку. Постепенно его вера как бы становится более широкой. Наконец верит в своих родственников. И как бы к ним жмется. Вот. То есть дальше ребенок немножко вырастает, он начинает верить в развлечения, в игрушки. То есть у него игрушка есть, он счастлив, с ней играет. Он хочет какую-то игрушку, требует всех скандалей по этому поводу. Потом постепенно дальше еще взрослее становится, у него понятие веры становится все более расширенным. Но проблема заключается в том, что иногда бывает так, что человек достигает 35 лет, и его понятие веры, оно застывает на каком-то уровне, оно не развивается дальше. Например, человек поверил, что счастье он может получить только из-за того, что он зарабатывает деньги. Это застыл определенный уровень веры, и все дальше не движется. И все. Человек не может дальше развиваться, потому что разум должен развиваться. Он видит, что в игрушках нет счастья, надо что-то другое. То есть он должен выше двигаться вверх. Потому что если он не разовьется, дальше жизнь станет колом просто. Будет очень трудно жить. Человек в какой-то момент чувствует, работает, его не устраивает. Вот та установка, в которой он живет, его не устраивает. Все как-то стало тускло. Он не видит счастья, он смотрит вокруг и видит, не видит ничего хорошего вокруг. Поднимите руку, у кого такой момент всю жизнь. Видите? Вот есть пара человек. Это особенный момент жизни. В этот момент человек меняет веру. Он начинает думать, что же делать, как же жить дальше. Это удивительное состояние. В кризисе, когда кризисы наступают в обществе, эти ситуации, эти моменты, зачем жить? Они очень сильно обостряются в умах людей, в разных. Потому что, допустим, если у человека все нормально, работа хорошая, жена хорошая, еда хорошая, квартира хорошая, блин. Чего думать-то? Надо просто жить и все. Вот, то есть в это время ему думать незачем. Разум спит в это время. И поэтому для того, чтобы мы развивались, высшие силы, которые тоже это Вселенная, Вселенная соткана, Веда пишет, эта Вселенная соткана из разума. То есть она очень разумна по природе. Мы этого не понимаем, потому что это еще надо для этого развиться. Понимаете? Эта Вселенная очень сильно разумна. И есть силы, которые управляют этими процессами. Иногда людям дают возможность расслабиться, иногда наоборот их напрягает судьба для того, чтобы они развивались как-то, понимаете? Вот, поэтому разум, он всегда должен изучать, как жить дальше, как менять свою судьбу, как правильнее жить, потому что в зависимости от цели, которую выбрал разум, вся жизнь начинает строиться вокруг этой цели. И существуют разные виды целей, уровней цели. И в соответствии с этим существуют разные восприятия мира. Если человек, допустим, деньги ставит главной целью своей жизни, то его отношения с людьми становятся очень сухими. Называются деловые отношения. Он с женой тоже деловые отношения строит. То есть говорит, у нас вот, давай по-деловому, по-серьезному решим, как нам с тобой жить. Вот ты зарабатываешь вот столько, я зарабатываю столько, давай будем. Вот ты будешь столько-то детям отдавать, я буду столько-то, вот у меня мои деньги, это мои деньги, у меня на 1000 лет, твои деньги. Ты кормишь своих родителей, помогаешь своим родственникам, я помогаю своим. Если у нас какие-то проблемы возникают, мы садимся по-деловому и их решаем. По-серьезному, мы серьезные люди, мы по-серьезному все решаем. к отношениям не хватает, любви не хватает. Потому что когда деловые отношения, от слова оно как будет. По деловому слова, как Брежнев слова в случае, по деловому. Обнимал, деловой поцелуй такой. Не работает система. Понимаете, недоразвитое отношение получается. Недоразвитое восприятие мира. Человек недоразвитый получается. Хотя он считается умным очень, но он недоразвитый. Потому что самое главное в жизни, чего нужно было ему получить, самое главное в жизни человека – это искренняя любовь. Нет ничего главнее. Он лишился этих возможностей. Почему? Потому что разбил деловые отношения. Все вроде по закону, все правильно он сделал. Все, он защищен от всего. Он все организовал по закону свою жизнь правильно. Если жена уходит, он ничего не теряет. Ему так кажется. Потому что он ничего и не имел. Потому что не было жены. Была просто психическая структура, которая ходила рядом со своими финансовыми способностями. Понимаете? Да, там понимание жизни. Когда человек начинает ценности внутренние видеть, что они главнее, он начинает другие отношения строить. И это очень сложно, потому что мы не знаем их законов. Мы не понимаем, допустим, ну как я буду доверять людям? Если я буду им доверять, они меня обманут сразу. Человек сразу понимает, ну как, я доверяю, допустим, на работе буду доверять всем, они меня сразу обманут. Человек не понимает, что это целая наука. Ее надо изучать, чтобы понять, как сделать так, чтобы ты всем доверял, и тебя никто не обманывал. Как это сделать? Надо изучать. Мы изучаем финансовые отношения, мы учимся этому с детства. Но как доверять людям, как честно жить, как сделать так, что честная жизнь – это сила. Это сила, сейчас объясню. Когда человек честно живет, он видит обманщиков вокруг себя раз. Когда человек честно живет, он видит свою судьбу. То есть он чувствует, когда у него проблемы будут в жизни, чувствует это. Когда человек честно живет, он чувствует свои болезни. Честно, когда честной жизнью живет, у него ум становится как индикатором. Он все чувствует, что заболел, чувствует, что его обманывают, чувствует, что жена может уйти, чувствует. Он понимает, что есть, чего не есть. Все начинает понимать. Честность сила, нужна честность или нет? Честность сторонников судьбы нужна. Дальше. Если человек, допустим, способен состраданием относиться к людям, сострадание – это сила, которая дает возможность. Что такое сострадание? Это сила, которая дает способность приблизиться к другому человеку и сделать его своим другом. Это единственная возможность выбить. Друг где не просит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Это не бросать означает сострадание. Как можно не бросить человека в беде? Человек в беде, он такой зеленый, вонючий, понимаете? Не мягкий, пушистый в беде, а зеленый, вонючий. Он за ним на друга воняет, понимаете? И друг в беде не бросит, потому что только сострадание дает возможность, что от него ничего, ни денег нету, ни викенда нету, ничего нету, понимаете, от него, когда он болеет. Он лежит и воняет просто. Все. Вот, и надо в это время надо прийти к нему, вынести у него утку под кроватью. Вот. Дать ему покушать, там кушает и еще борчит, потому что это счастья-то нет. Когда счастья нет, все борчит. И друг не бросает детей. Почему? Потому что у нее есть сострадание. И когда человек развивает себе такую способность сострадания, он приходит к начальнику, тот позвал его, чтобы уволить с работы. Он смотрит на начальника, у него сила внутри такая, понимаете, притягивающая. И начальник: ну ладно, перебьемся, иди назад. Не может уволить. Потому что сила исходит из человека, не может он уволить его, понимаете? Не хватает силы, зеленых не хватает его. Почему? Потому что человек хороший. Нельзя увольнять хорошего человека. Это безумие. В этом заключается принцип. Когда человек понимает, что от цели, выбранных целей, зависит его состояние сознания, его жизнь, вся, он начинает серьезно изучать, как жить. И в этом заключается знание, понимание вещей. То есть разум движет человеком по жизни, он создает ему судьбу, он влияет на его здоровье, на его питание, на его отношения с людьми. Допустим, если женщина, вот как, допустим, у меня приходит девушка и на консультацию говорит, как выйти замуж, как? Хочу замуж. Извините, это серьезно, это очень трудно выйти замуж. Женщина, никто не засмеялся. Не все знают, что это трудно. Выйти замуж очень тяжело. Объясняю механизм. Сейчас буду объяснять механизм выйти замуж. Есть черты характера, которые создают женскую силу. Есть женская сила, есть женская слабость. Вот, допустим, вот так женщина называется, бибачиня вот такая, ну все, может быть. Это женская слабость. Вот когда у женщины в психике это есть, вот это, ничего. Мужики, я типа, главное. Когда женщина так себя ведет, это значит, что она не может найти себе ответственного человека в жизни. Потому что ответственные мужчины выбирают смиренных девушек. Так работает механизм. Поэтому если она такая, она кого тебя найдет? Муля, не нервируй меня! Муля такой ходит. Ушастый такой немножко. Вот. Муля найдет себе. Дальше второй вариант.
Это не так. Это еще не так, это не так.
Все. Очень обидчивая, чувствительная. Кого она себе найдет? Какого мужчину?
Я хотел молчать!
Гневливого тебе найдет. Или дёрганного вот такого будет. Метнулся. Понимаете? И вот, допустим, у женщины есть определенный набор черт характера у девушки молодой. Она, допустим, такая и такая. И все у нее есть, кроме того, что надо, понимаете? Но мужика-то она какого себе хочет? А? Дура, что ли, она? С этим-то жить. Она мужика-то хорошего хочет себе. А хороший не попадается. Не ловится на удочку-то. Она, девушка должна собрать эту удочку. Как она это делает? Это называется стрельба глазами. Ну такая, да? Заброшена. И там крышка будет откликнуться. Не то. Надо еще раз попробовать. Не работает система. Для того, чтобы замухрышки не откликались, для этого надо самой стать не замухрышкой. Для этого надо стать смиренной девушкой. Это очень трудно стать смиренной, очень трудно. Но надо. Иначе не будет хорошего мужа. Для этого надо учиться терпеть, спокойно относиться к тому, что кто-то плохо сказал, там, не быть сильно чувствительной, дерганой не надо быть. Дальше. Не надо быть холодной. Если девушка холодная, сама по природе холодная, означает, что она не может заботиться, не умеет заботиться. Она себе испугана находит. Ты что пришел? Цветы тебе подарил. Ну, дари. Ну, да.
Зачем я твои цветы? Я все забрали.
Ведь она не чувствует, у него ничего не видит. Почему? Потому что она почувствует себе, хочет, чтобы о ней заботиться о ней. Это понятно, что нужно ему, как бы, как себя вести. Но для того, чтобы он так стоял, надо самой учиться, заботиться. Она не готовит, не умеет, не стирает, не запрещает, не стирает. Вот. Ничего она не умеет, не хочет. Значит, найдет себе холодного. Он на работе будет пахать, там домой придет. Телевизор смотрит, все. некогда нечем заниматься. Не может поддавать чувства. Почему? Потому что она сама холодная. Она не может заботиться, в результате получается такой вот альянс, понимаете? Это закон. Черты характера создают человеку жизнь всегда. У мужчины, у женщины. Даже жучка не может без этого жить, понимаете? Жучка тоже не может найти себе подходящую пару, если у нее плохой характер. Так это работает природа, ничего с этим невозможно сделать. Поэтому развитие характера — это очень важная часть жизни человека. Итак, мы с вами немножечко, я так вас мотивировал чуть-чуть, теперь мы переходим уже к теме. О чем мы сегодня будем говорить? А раз мы поговорим на последней лекции, а сейчас мы с вами будем говорить, начнем с того, что мы поговорим о структуре ума, вот в каком аспекте ума и вообще. То есть мы сейчас поговорим немножко о конституции человека, чтобы у вас сомнения в этом плане рассеялись, потому что есть разные взгляды на конституции. Я как-то на Временске, меня пригласили на Временске, мы говорили там о типах людей, разных типах людей. И там собрались психологи, такие коллеги науки психологической, и они начали, основная беседа, основной бой был о том, какой главный вид деления людей. Первые утверждали, что главное — это флегматики, сангвиники, холерики и меланхолики. Это главное классическое деление. А второй вдруг выдвинул более такую прогрессивную идею, что есть интроверты и экстраверты. Вот. И вот они сражались между собой. А я сейчас вам ведический взгляд на эту как бы идею дам, и вы посмотрите, насколько примитивно наша психология развилась на сегодняшний момент времени. Итак, согласно, есть грубое тело у человека, есть физические конституции, анатомическая конституция. Анатомическая конституция означает толстый, тонкий, высокий, низкий. Понимаете? Сильного развития, слабого развития, среднего развития. Это анатомическая конституция. Анатомическая совместимость бывает? Бывает, Аюрведа описывает ее. Если человек, допустим, 1.70 м, мужик маленький, ему какая девушка подойдет? Еще меньше, чем он? Нет, чуть повыше. Если совсем маленький мужик, девушка чуть повыше подойдет. Если средний мужчина, ему девушка такая же средняя подойдет. Если он высокий совсем, ему какая подойдет? Маленькая. Вот, то есть, если среднего роста человек, девушка среднего роста ему подходит. Если он очень высокий, он находит себе поменьше совсем. Вот. И если, ну, чтобы уравновесить, понимаете, свою натуру, он совсем прям жертв. И он находит совсем такую невысокую себе девушку. Как вот так, вот так вот. Если человек совсем толстый, какой он себе находит? Худенькую. Если, допустим, девушка худенькая, какого он находит?
Здорово.
Вот, так уравновешивается, ну, так телесное равновесие происходит, потому что тело сильно с психикой тоже связано, и они как-то в гармонии могут жить друг с другом. Это закономерность. Понимаете? Если, допустим, он худенький, и вот шатает ветром, и она такая, и вместе шатает, значит, есть какое-то несоответствие, понимаете? Физиология, в анатомической конституции несоответствие есть. И в результате у них здоровье тоже шатается в семье. Почему? Потому что конституции не соответствуют. Когда она, допустим, худенькая, а он такой крепенький парень, такой хороший, вот, она от него берет силу физическую, и он от нее тоже берет силу, потому что ему надо худеть, он берет эту силу худеть у жены. И худеет. А она берет от него силу поправляться, и поправляется. В результате они постепенно выравниваются в весовых категориях. Понимаете? Так природа это все создала, чтобы вы знали. Следующая конституция — физиологическая конституция. Анатомическая мы разобрали. Физиологическая конституция. посложнее понять. Также, ну, и мы сейчас будем более тонкие виды конституции, более ближе к психике развивать. Их сложнее уже понимать. То есть есть конституция, в которой больше всего выражена холода и земли. Понимаете, то есть человек склонен к полноте, он медлительный по своей природе, у него он любит сладкую пищу, он любит расслабляться. То есть это тип конституции физиологической связан с тем, что человек в своей жизни глубоко, где-то в глубине, он очень сильно устремлен к наслаждению, к счастью. Есть три типа устремления людей. Одни люди к счастью устремлены, другие к знанию, и третьи к вечности. И сейчас мы посмотрим, как у них в результате складывается их конституция. Если человек к счастью устремлен внутри себя, он любит по утрам поваляться, допустим, в постели, он любит сладкую пищу, он живет так вальяжно, спокойно, никуда не торопится, он добрый по природе. То есть он как бы старается все решать обстоятельно, у него хорошая память и так далее. То есть это первый тип физиологической конституции. Второй тип физиологической конституции – огненные люди, горячие. То есть эти горячие люди, они очень темпераментные, активные, им постоянно жарко, им надо форточку открывать. Вот. Они энергичны, быстро думают, быстро схватывают, у них как бы концентрация внимания сильная, они властны по природе. И стремятся такие люди к знаниям. Они хотят все понять, разобраться во всем. Огненная конституция. И есть следующая конституция, это люди, которые имеют воздушная конституция. Это люди, которые как бы как ветер, они такие очень подвижные, активные. Вот они, у них как бы неустойчивый ум, то есть он быстро-быстро думает, решает все там. У них очень активные, они по природе очень общительные. Вот, у них активно работает мышление. Но не в плане концентрации, а в плане широты восприятия. Эти люди стараются всю жизнь чаще менять, не зацикливаются ни на чем. То есть они стремятся к вечности. Они стремятся победить смерть. Ну, то есть это очень глубокое как бы объяснение, но вам, я просто вам говорю, чтобы узнать, проанализировать и поймете. Когда человек очень сильно сосредоточен, он хочет узнать, у него крыша жмется, заметили? Да. Когда человек хочет, допустим, когда человек бежит от старости, он активен, он бодр, бежит, допустим. Я в Омске лекцию читал, там худой такой длинный человек бежал в атаку, то есть вот эта вот, ну, конституция воздушная. У него на сзади написано было. Ну, по-русски нормально написал, на майке себе написал. Вместо того, чтобы, блин, за шарам обращаться, надо бегать. Вот. И он бежал. Рано утром бежал. И он такой счастливый был, потому что он бежал от старости. То есть это фактика его природа людей вот такой конституции, потому что они способы оздоровления тоже рано выбирают. Допустим, человек с земляной такой конституцией, он любит, допустим, оздоровление с помощью каких-то, допустим, нравятся пейзажи красивые, допустим, море, солнце. Он такой ходит по пляжу. Вот, ему нравится так оздоравливаться. Люди с огненной конституцией, они, у них как бы, они оздоравливаются с помощью гимнастики, там, допустим, ну, таких каких-то видов упражнений, там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, семь, восемь. А люди с воздушной конституцией, они бегут. Не так оздоравливаются. Ну, то есть разные виды как бы ощущения, от чего здоровье может прийти. Это физиологические конституции. Теперь эта конституция связана с психической энергией человека. У нас есть психическая энергия в организме. Она движется. По всем видам тканей. По нервным тканям движется, по клеткам движется, по уму движется, по разуму движется энергия. И вот в соответствии с тем, как эта энергия движется, есть вот три типа физиологических конституций. В одной конституции эта энергия движется к смещению, к концентрации, это огненная конституция. В другой конституции она движется наружу, это воздушная конституция. И в третьей она накапливается просто, копится. Это конституция земляная. Дальше, эмоциональная конституция связана с чувственной деятельностью, эмоцией. Флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик. Или интроверт, экстраверт. Это все эмоциональная конституция. Дальше, следующий вид конституции, ментальная конституция, умственная конституция по уму. Их довольно много. У меня был целый семинар по ментальной конституции в Днепропетровске, я как-то почитал. Есть сатвические конституции, раджастические. То есть сатвические означают благостные по природе. Раджастические означают красные, тематические означают невежественные. Мы не будем об этом слишком много говорить, это огромная тема. То есть есть разные типы психических конституций. Сейчас есть такая наука соционика, она поймала вот такие как бы типы умственной конституции для того, чтобы создавать производственные отношения. Это очень хорошо для создания производственных отношений. Умственные конституции ловить вот так и соединять. Вот. Эта наука этим занимается, но веды уже давно это разработали. Мы просто что-то придумываем опять, как всегда, свое. Но самое главное, что я хочу вам сказать, это то, что существует конституция разума. И вот это вот самое главное, на чем основывается наша жизнь. И если вот эти конституции мы не понимаем, то это вообще суши весла. Потому что жизнь вся раскалывается от этого. И вот сегодня мы начнем, будем сейчас больше говорить именно об этом. Я прежде чем о конституциях разума говорить, я вам хочу сказать, что в зависимости от тех целей, которые разум перед собой ставит, человек живет более насыщенной счастьем жизни или менее насыщенной счастьем жизни. Вот, допустим, вы знаете, что, допустим, в один бензобак можно больше бензина влить, а в другой меньше, и с этим ничего не сделаешь, так? Точно так же такая же система существует в разуме. Если человек более высокую цель в жизни выбирает, значит, в него, в психику его можно больше счастья вкачать. Он может сам себе больше счастья вкачать. А если меньше цель выбирает, значит, меньше счастья может вкачать. Мы это можем понять по тем людям, которые, допустим, ниже нас цель поставили. Вот, допустим, цель человека, допустим, очень низкая, допустим, он хочет только секса. И все в жизни. Больше ничего не хочет. Только секса. И он становится берина. То есть он ходит постоянно и ищет себе данную сердце. Кабелина он становится, потому что он, в общем-то, в даме ничего не видит, не видит, где ниже, выше, чем пупок, он ничего в даме не видит. Кабелина. Потому что у него секс, это цель его жизни, понимаете? Так пытается по-итальянски зовут. Хотя, конечно, он не итальянец, он интернациональный человек. Потому что, чтобы быть кабелина, для этого не надо быть какой-то определенной нацией. Это международное движение. У него есть своя музыка. Своя музыка есть в кабелине. У него есть своя одежда, в которой одежды, в общем-то, почти нет. Поэтому зачем она нужна, очевидно. Вот. Своя одежда есть. Дальше есть свое питание. Кстати, не очень разнообразно. Очень примитивное. Есть свой язык. Называется сленг. Такой гласный язык. Пока не ботаете, не ботаете. Все, то есть это язык кабелина. Вот. У него. У меня есть нормально, кстати, язык. Все понимают друг друга. Не надо там сильно это. Синапсы равны на этом языке. Есть свой тип движения. Вот такой. Всякие. Болтов на половине видели, когда ходят. Это примерно так. Вот. То есть, и так далее. То есть, когда мы видим вот такую примитивную цель в жизни человека, самая примитивная цель, то видно, что из этого ничего хорошего нет, там, допустим. Но нам трудно понять, что как наполнена жизнь тех людей, в которых мы не понимаем, в которых более высокая цель. И поэтому я сейчас перечислю, прежде чем говорить о предназначении человека, именно по конструкциям разума, я хотел бы поговорить о видах целей.